говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Кажется, что в воздухе пахнет грозой, а точнее новым бойкотом Олимпийских игр со стороны российской сборной. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами Сергей Микулик.
Сергей, здравствуйте.
Почему я сказала «пахнет грозой»? Действительно, вот снег лежит. А мне вот, я смеюсь, потому что грозой это не пахнет. И с нами Андрей Кондрашов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И я должна сейчас обозначить вопрос, который мы задавали сегодня прохожим на улицах Москвы. Мы спрашивали их, чувствуете ли вы, что заговор, который какой-то вокруг России возникает в связи с недопуском российских спортсменов к Олимпийским играм. А сегодня пришли сообщения о том, что сразу несколько очень сильных ведущих и вот таких спортсменов, про которых никто не ждал, правильно, коллеги? Вот никто не ждал, что эти люди будут отстранены от участия в Олимпийских играх. Я бы сейчас не использовала слово «отстранены», правильно, да? Вот пока нужно говорить «не получили приглашение».
Недопущены.
Недопущены. И до 28 января что-то может еще измениться.
Судя по тому, как развиваются события сегодня, с самого утра и вот до сих пор, я вот в ленте новостей, события будут вот так же, наверное, динамично менять наше отношение ко всему вплоть до конца этой недели, когда будут продолжаться слушания в арбитражном суде Швейцарии, когда продолжит свою работу комиссия Международного олимпийского комитета по допуску. И я думаю, что вот этот поток информации нас просто может оглушить, а может быть, в какой-то степени и обрадовать. То знает. В конце концов, нужно быть пооптимистичнее.
Ну, мы этот поток информации еще с вами освоим, потому что действительно катились сегодня по нарастающей эти события. Я предлагаю, во-первых, телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы предлагаем звонить и высказывать ваше отношение к происходящему. И я сейчас хотела бы, чтобы мы послушали, как москвичи отвечают на этот вопрос, а мы им прямо задавали вопрос. Вот не заговор ли вот все то, что вы видите сегодня? Давайте послушаем их ответы.
Существует ли заговор против российских олимпийцев?
Я думаю, не против олимпийцев, а против нашей страны. А это заговор в совокупности все присоединяют. И такое мнение есть. Сильная страна. Не хотят такого. Америка.
Точно сказать не могу, существует ли какой-то прям заговор. Но то, что какие-то политические игры в этом замешаны, я уверен.
Я считаю, что это не заговор, потому что мне не хочется думать, что они поступают нечестно. Мне хочется верить в то, что все происходит по правилам.
Ну, здесь заговор не против олимпийцев, а это противостояние систем. Это просто она ожесточилась сейчас. А нельзя говорить, что это только олимпийские. А санкции, а продукты. И все прочее. Так что олимпийцы просто здесь наиболее, я бы так сказал, пострадавшие.
Двоякое мнение. На самом деле здесь идет просто борьба за место, лидирующее не среди некоторых стран. А так более многие спортсмены, даже европейские, уже за российских спортсменов и даже готовы свои места титула отдать, чтобы только наши россияне участвовали во всех видах спорта и были едины во всех. Это все-таки единая борьба.
Ну, я думаю, доля правды какая-то есть, наверное. Шум не без огня.
Не без этого.
Заговор есть.
Ну, не без этого.
Что-то а почему есть? Думаете, что есть?
Ну, потому что факты об этом говорят.
Мне кажется, что это все от лукавого. Ну, потому что это, как бы черный пиар, это тоже пиар. И таким образом в России пытаются, наверное, поднять какую-то лояльность к нашему спорту, веру в наших спортсменов. Да, и говорят, что вот их там везде прижимают, все, давайте мы за них будем заступаться. Я верю, что наши спортсмены, они очень классные, они молодцы, и у них все впереди, они все смогут.
Ну вот я уже проанонсировала, что скоро мы увидим полный перечень всех событий, которые сегодня происходили. Но пока, коллеги, я хочу вас спросить чисто теоретически. За всем, что происходит вокруг спорта, вы видите руку, какую-то там руку мировой закулисы, спортивной закулисы? Вот, Сергей, пожалуйста, вам слово.
Я, прежде всего, не понимаю вот критериев отбора МОК, что такое приглашение. По-моему, МОК может пригласить Мутко в вип-ложу или не пригласить, потому что кто-то не хочет с ним сидеть рядом, или там местностей не хватает.
Мутко уже отказано.
Пригласить нынешнего, да, князя Монако Альберта, который еще в ту пору, когда был принцем, любил принимать участие в соревнованиях по бобслею. Пожалуйста, вы можете пригласить Ванессу Мэй прокатиться на горных лыжах. Но есть здесь четкие совершенно, это не обязательное выступление, это спортивное соревнование, есть критерии отбора национальных федераций. Поэтому вот слово «приглашение» меня просто вводит в недоумение.
Ну, это только, ну, это вопрос терминов. Ну, хорошо, отказано, не пригласили, не пустили. Вам больше нравится? Не пустили. Все, их не пустили. Давайте так рассуждается. На самом-то деле
это не
так.
Показательное выступление по фигурному катанию. Но я считаю, что вот сам принцип олимпийский, он очень грубо нарушается здесь.
Нет, Сергей, подождите. Нет, я вот не понимаю того, что вы сейчас говорите. То есть вы говорите, что значит не пригласили? А раньше что? Не было такого, что МОК утверждает списки команд? Это впервые, что МОК может кого-то не допустить? Это впервые?
Нет, по отношению к нам и с такой, в общем, избирательностью, это действительно впервые, потому что это отголоски Сочи. У нас же русских людей какая беда. Мы все почему-то преувеличиваем степень нашей якобы любви во всем мире. Вот, и когда льется на Олимпиадах в этом русском доме рекой водка и заедается икрой, и все уезжают сытые, пьяные, зацелованные и с подарками, и мы думаем, что они наши лучшие друзья, они приезжают на места, похмеляют и садятся писать, мягко говоря, доносы. Вот это наша главная ошибка. Поэтому после Сочи, наверное, надо было этого ждать. И, к сожалению, мы сейчас расхлёбываем, потому что мы не были к этому готовы, и стратегия защиты была не продумана вообще никак.
Но, в принципе, вы не удивлены. В принципе,
ну, тогда, Андрей,
но, в принципе, этот принцип существует все-таки. Тем не менее, это не сюрприз, когда МОК выдвигает в списки, которые он, ну, разрешенных спортсменов, приглашенных спортсменов.
Я не соглашусь с Сергеем частично. И в вашем некотором недоумении, Лена, есть очевидная доля обоснованности. В конце концов, Олимпийские игры – это вотчина Международного олимпийского комитета. Это их песочница. Хотим приглашаем, хотим нет. Кстати, и это... тем или иным образом вот это желание прописано в Олимпийской хартии. Ну, это устав Международного олимпийского комитета. И перед каждыми играми, зимними, летними, все национальные олимпийские комитеты, все персонально получают такие приглашения. Ну, вот на этот раз не все, кто хотел бы, их получили, к сожалению, к нашему великому. И я, забегая вперед, конечно же, скажу, и думаю, вы согласитесь, и многие согласятся, что без наших атлетов эти соревнования интересными, ну, на 100% не будут. Не только для нас, а и для всего мира. Так что отсутствие приглашений – это, в общем, такая, я бы сказал, типичная практика.
Да, хорошо. То есть вот мы разобрались, что оно все-таки существует, вот такой принцип, принцип пригласить или не пригласить. Мы видим, что их не пригласили. Мы сейчас, вот я все жду, когда нам подготовят материалы о том, кого не пригласили и почему не пригласили. В течение дня все эти события развивались. Но я в таком случае, пока эти материалы все еще не готовы, я сбегу вот вперед и скажу, что появились сообщения. Вот в чем состоит сейчас главное обвинение со стороны тренеров российской сборной, чиновников, которые руководят российской сборной? Они говорят, что никакой мотивации нет, совершенно немотивированные отказы в участии в Олимпийских играх. Но все-таки пришло вот сейчас подтверждение, ну, действительно, нет, пока нет никаких официальных сведений. Может быть, кстати говоря, у вас есть данные какие-то официальные? Почему этих спортсменов не приглашают? Вот всех, вот о ком стало известно сегодня.
Я вслед за Андреем, да, тоже блесной родился, скажу, что обычно мотивировочная часть, она приходит позже. Это вот тоже распространенная практика, к сожалению. И здесь могут,
всегда,
увы, не браться в расчет сроки проведения Олимпиады. Это может последовать, к сожалению, после игр.
Ну, кстати, спикеры Международного олимпийского комитета предупреждали о том, что свою мотивировочную участие они объявят в конце недели.
Вот это очень интересно. Это очень важное уточнение, дополнение, которое вы делаете, потому что сегодняшняя истерия, я ее понимаю очень хорошо. Ну, люди ошеломлены тем, что их любимцы не будут участвовать, все понятно. Но это действительно такое истерическое, что вот не пустили просто так. Никто не говорит, что так как вы, что мотивировочная база будет предъявлена. Просто так не пустили. Вот этот вот момент вы слышите сегодня, наверное, что а поскольку просто так не пустили, они нас не любят, они издеваются, это заговор, и, скорее всего, нужен бойкот. Вы тоже ощущаете, что примерно так развивается сейчас настроение и российских чиновников?
Ой, бойкот – это будет катастрофой для отечественного спорта. Ну, понятно, почему. Потому что Олимпийские игры для наших спортсменов с тех пор, как мы, СССР тогда, еще в 50-х годах, потом уже Россия в олимпийское движение влились. Это главные соревнования. И, кстати, вот я бы в этой связи сказал, что, может быть, это и наша... Ну, не знаю, там, да, и философская, идеалистическая ошибка. Ну, если мы назначили себе эти соревнования главными, основными, вообще так, некой иконой, естественно, под них строится вся спортивная и физкультурная система. Уверяю вас, что за рубежом это далеко не так. В большинстве стран мира Олимпийские игры не являются главными для спортсменов. Буквально совсем недавно, 2 месяца назад, у меня была возможность лично задать вопрос руководителям Германского лыжного союза. Туда входят и горнолыжный спорт, и прыжки на лыжах с трамплина, и лыжный гон, и даже биатлон. Так вот, я спросил для ваших спортсменов, Олимпийские игры являются основными? Нет, был четкий, совершенно твердый вопрос. Ответ. Ну, во-первых, Олимпийские игры редко, раз в 4 года. А значит, вероятность какого-то случайного результата очень велика. Во-вторых, и это все знают прекрасно, специалисты и не только, по своему спортивному уровню Олимпийские игры гораздо ниже, чем чемпионаты мира. Даже многие этапы Кубков мира, если говорить там о видах спорта на выносливость, и не только. Вот мы сейчас о зимних видах спорта говорим. А почему ниже? Да потому что квоты на Олимпийские игры очень сокращены. Они минимальные, и сильнейшие спортсмены, которые присутствуют на чемпионатах мира, на Олимпийские игры просто не могут поехать. Зато на Олимпийских играх зимних мы видим африканских спортсменов. Они выступают и на чемпионатах мира, но в специальной второй лиге, в других соревнованиях, но не с сильнейшими. А на Олимпийских играх, да, красиво, да, шикарно и даже необычно. Но спортивный уровень от этого не выигрывает. Для вот тех же немецких спортсменов, как мне объяснили, национальные чемпионаты являются главными соревнованиями, от которых зависит их финансирование и даже в какой-то степени будущее, далекое, в том числе и пенсионное. Ну и чемпионаты мира. Вот основные для них старты.
Но как получилось, что для России это стало просто абсолютным принципом? Принцип пустят, не пустят, поехать, не поехать. Именно для России.
Лен, но
приоритетом
у нас,
национальным.
Вот если брать зимние виды спорта, да, то абсолютно обо всех их вот полностью, кроме хоккея, как раз вспоминают раз в 4 года. Потому что если ты у нас становишься чемпионом мира, даже чемпионом, то тебя могут в твоем регионе пригласить в спорткомитет и выручить тебе 3 гвоздики и альбом с видами твоего города. Не думая о том, что он у тебя уже 10-й. Потому что вот нет никаких ни приемов, ни таких материальных благ. Потому что олимпийский чемпион – это совсем другой уровень жизни. Вот то самое пенсионное пожизненное обеспечение – это достигается только Олимпийскими играми. Так уж у нас повелось.
Угу. Вот я забегаю опять же вперед, потому что мы все ждем и ждем хронику сегодняшнего дня. Я ее с надеждой продолжаю ждать. Забегая еще раз вперед, перед этой хроникой я хочу сказать, что благодаря газете «Советский спорт», ну, газета теперь уже трудно назвать, порталу «Советский спорт», благодаря некоторым агентствам всплывает информация, почему вот эта вот мотивировочная информация, почему российских спортсменов не пускают на Олимпийские игры, вот этих конкретных, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, вот первая причина, вернее, из двух причин, которые сегодня назывались, я хочу, чтобы вы прокомментировали оба. «Ле Монд», сообщает газета со ссылкой единственный источник к расследованию, близкий к расследованию независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, российским спортсменам было отказано из-за того, что с их допинг-пробами 4-летней давности проводились манипуляции. Это имеется в виду российские спортсмены Виктор Ан и Антон Шипулин. Что значит манипуляции 4-летней давности пробы? Что это? Вот как вы это понимаете, этот пассаж газеты французской?
Ну, мне прежде всего по-человечески очень жалко Виктора Ана, потому что у него была уникальнейшая возможность получить две, что называется, домашние олимпиады подряд. И его сейчас этого лишили. Знаю, можно представить, как он рвался в родную прежде Корею, на свою историческую родину, чтобы там всем все доказать. Вот. Но самое удивительное, что Ан никоим образом не был не замешан, ни его имя никак не трепалось, ни оно не фигурировало ни в этих докладах. И вдруг сегодня вот буквально такая бомба взрывается, поэтому вот это тот самый шок.
А что это значит? Вот, да, Андрей, может быть, вы понимаете?
Ну, про эти манипуляции уже все знают. Да. Может быть, просто не в подробностях, и кто-то в них не верит. Многие, наверное, в них не верят. Я думаю, все эти догадки, недоумения просто от недостатка информации. Причем как с разных сторон. Как со стороны и наших средств массовой информации, и в большей степени руководителей спорта, так и со стороны Международного олимпийского комитета. Ну, и тем не менее. Опять-таки, для остального мира в большинстве своем понятно, что и доказано докладами Макларена и другими расследованиями известных комиссий о том, что эти манипуляции в Сочи проводились с пробами. То есть, так называемая, существовавшая якобы пока, да, ну, опять-таки, для нас, для остального мира это очевидная вроде бы вещь. Государственная система поддержки допинга касалась, значит, практически всех спортсменов. Ну, во всяком случае, в тех видах спорта, где допинг, где это манипулирование имеет какой-то эффект, имеет место. Во-вторых, как я понял, из новых появления новых фамилий в Пхёнчхан не будут допущены, ну, практически все, кто был в составах сочинских сборных команд России. И в той же пока предварительной мотивировочной части Международного олимпийского комитета было сказано о том, что совсем не обязательно в этом списке недопущенных будут те спортсмены, которые попались ранее или которые были уличены в использовании допинга. Ну, раз они были в этой государственной системе, значит, формально могли быть, ну, под подозрением, находятся под подозрением. Мне кажется, что вот такая тактика, а может быть и уже стратегия Международного олимпийского комитета связана с тем, что их требования, на которые вроде бы поначалу наш олимпийский комитет российский согласился, не были до конца выполнены. И от этого появились новые списки, от этого появились новые забаненные спортсмены.
То есть вы просто прямой считаете, что мстят?
Ну, можно, не знаю, можно ли так формулировать, мстят или не мстят. Но, наверное, это та самая, извините за жаргон, но весьма популярная ответка Международного олимпийского комитета на отказ от тех условий, на которых мы могли бы, наверное, я предполагаю,
допустим. Что не было выполнено из тех условий, о которых вот вы говорите? Что не было? Вот с формой согласились, что там еще?
Знаете,
чиновники не поедут, которые
я уверен в том, что нам что-то сильно не договаривают, потому что все наши как раз чиновники, они бьют себя в грудь и говорят, мы пошли полностью на все их условия, мы выполнили все, вот вам дорожная карта, вот приезжайте когда хотите, куда хотите, берите пробу у кого хотите, и нам непонятно, что еще, собственно, от нас требуется. Потому что если раньше мы еще жертвовали второстепенными фигурами, сейчас мы вроде уже и ферзя отдали по фамилии Мутко, и все равно им гадам мало.
Ну вот еще одну версию, вы ее услышите сегодня в нашей хронике, но я сейчас прочитаю заранее ее, вот версию того, почему этих спортсменов. Ведь какой посыл, что ну, кого-то мы ждали. Мы ожидали там 111 человек из 500, из того списка в 500 фамилий, которые мы подали. Мы понимали, что вот эти 111, они были в Сочи, и, скорее всего, их уберут. Но вот по фамилиям, которые мы сейчас обсуждаем, был шок, потому что там не было кого-то из них в Сочи. И вот очень интересная появилась информация советского спорта, какая-то внутренняя тоже, называется источник, про который непонятно, кто это, но, тем не менее, очень интересно. Вот первое внятное объяснение случившегося, пишет газета. Оказывается, все исключенные из списков, все присутствуют в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую ВАДА получила еще осенью. В этих базу данных получила ВАДА. Источник советского спорта заявляет, главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена. Это же сегодня говорится о том, что они же не присутствуют, там нет их фамилий. О чем сейчас все говорят? Фамилии Виктора Анна, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДы еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчане 2018 отклоняются. Вот что вы скажете об этом? Это же очень любопытно, что у ВАДы нет своей информации. Они берут базу московскую каким-то образом, ее вот изучают, исследуют и говорят, а вот вы же сами объявили, ну, заносите, вносите в свои списки этих спортсменов, почему же мы должны их пускать? Вызывает доверие такого рода информации?
Доктор Рочерков не одинок, да?
Да. Нет, тут не говорится, что они эту базу выкрали. Видимо, ее предоставили.
Не знаю, насколько я прав, но одно из тех требований, которые мы, наша российская сторона, не выполнила в переговорах с Международным олимпийским комитетом, это вот как раз не предоставили, не смогли предоставить самую свежую базу данных наших атлетов, и не только наших атлетов, базу данных после сочинских игр. Это первое. Второе, тоже хорошо известно о том, что контрмеры, то есть способы, инструменты обнаруживания запрещенных препаратов отстают от передовых методик. Ну, это как, я не знаю, в любой области, в той же военной, наверное, все-таки защитные меры всегда уступают атакующим, агрессивным. И вот эта база данных сначала по правилам антидопингового агентства там, должна была храниться 4 года, потом ее увеличили до 8, сейчас до 10. Я даже знаю, что пробы Туринских игр 2006 года до сих пор хранятся. В надежде на то, что срок, ну вот этот срок, хартии Конституционной Олимпийской комитета хранения проб продлится, и может быть вот такая, простите, лонгитудиальная, то есть очень продолжительное наблюдение за пробами, и когда появятся новые контрмеры обнаружения запрещенных препаратов, позволят найти какие-то запрещенные препараты вот в тех давних. Насколько это справедливо? Большой вопрос. На мой взгляд, здесь тоже есть вопросы и весьма серьезные.
Что вы скажете,
Сергей? Ну, почему-то, Сергей? К сожалению, опять даже если брать все сроки давности, прошедшие, да, и вновь взятые для расследования, почему-то все равно в подавляющем большинстве попадаются наши. Вот это мне непонятно, Андрей.
Я не соглашусь с вами, Сергей. Стараюсь следить за событиями не только по нашей прессе, и даже в большей степени по иностранной. Я не совру, уверяю вас, если скажу, что едва ли не каждый день в иностранных информационных агентствах появляются сведения о пойманных спортсменах и даже командах. Это просто у нас об этом не говорят почему-то.
Странно, что наша контрпропаганда не работает таким образом. Потому что, знаете, еще вот такой есть закон больших чисел, и мы считаем, что нас сдают там свои бывшие друзья. Например, там латыши, да, поднимали тоже шумиху по поводу скелетона и бобслея. Но надо думать, что если у нас из 30 медалей отнимают одно и остаются все равно 29, то для маленькой Латвии 0 золотых медалей или 1-2 – это совершенно несравнимые числа. И вот тот олимпийский чемпион, тот действительно герой нас. И по-своему жалко людей, которым эти медали будут вручаться уже такой в кулуарной обстановке и немного лет спустя.
Послушаем Кирилла из Челябинска. Здравствуйте, Кирилл. Что вы думаете об этом как болельщик? Наверное, болельщик. Кирилл, здравствуйте. И связи у нас, к сожалению, сейчас нет. Но вы, Сергей, я все-таки по поводу московской базы. Вот московская допинговая, вот эта вот база, или как там называется, она могла каким способом попасть в распоряжение? Вот только же санкции российских чиновников или нет?
Ну, доктору Ротчерхову никто никаких санкций не давал. Он действовал самостоятельно и настолько успешно, что, в общем, мы сейчас расхлебываем вот очень долгое эхо этого скандала, и мы-то думали, что он полусумасшедший, там ему не поверят, а ему не только верят, а практически любые его новые какие-то сведения, которые он, может быть, уже и придумывает за давностью лет, все равно они для них являются какой-то первопричиной, практически доказательством.
Насколько я представляю субординацию вот национальных антидопинговых агентств, они являются все-таки своеобразным подразделением Всемирного агентства. И раз так, то должны, наверное, отчитываться в том числе и вот этими базами данных. Ну, во всяком случае, да, по-моему, это тоже весьма логично. Все-таки есть некий центр, который обрабатывает эти данные. И вот национальные агентства как раз и создаются для того, чтобы покрыть как можно больше и территории, и страны, и количество спортсменов, команд.
Вот вы знаете, мне все-таки, конечно, очень обидно, что мы никак не можем послушать того, что сегодня происходило. Может быть, коллеги хотя бы звук подготовят уже. Да, уже есть, да? Ну, все отлично, давайте посмотрим. Что сегодня происходило в течение дня вот в связи с вот этими недопусками спортсменов?
10.55. Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова на данный момент нет в списке потенциальных участников зимних Олимпийских игр. Эти спортсмены не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда. Они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников игр на данный момент отсутствуют, сказал Поздняков. 11.14. Олимпийский комитет России обещает написать письмо в МОК с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. 11.42. Депутат Госдумы России Николай Валуев заявляет, недопуск Виктора Ана, Шипулина, Устюгова и других спортсменов, у которых не было допингового прошлого, это целенаправленное действие против России. Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение, и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще. 11.56. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтверждает, что на игры не допускает практически всех лидеров сборной. По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено. Никто из лидеров по предварительной информации приглашения не получит. У женской команды отклонено 80% заявки. 12.12. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментирует новости от МОК. «Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Мы надеемся, что в ходе контактов с МОК удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами». Источник советского спорта заявляет, главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилии Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане 2018 отклоняются. 13.10. Дмитрий Губерниев эмоционально реагирует на новости. «Нам нанесен удар в самое сердце, удар по людям, которые являются образцом чистоты в спорте. Теперь стало ясно, что нет никакой борьбы с допингом в России, а идет борьба с самой Россией». 13:40. Хоккей. Международный олимпийский комитет не выдал приглашения на Олимпиаду 2018 защитникам Антону Белову и Михаилу Науменкову, а также нападающим Сергею Плотникову и Валерию Ничушкину. Отмечается, что остальные хоккеисты допущены к играм в южнокорейском Пхёнчхане. Летом 2017 года Плотников получил предупреждение за нарушение антидопинговых правил. Белов в 2012 году был отстранен на 3 месяца после обнаружения в его пробе запрещенных препаратов. 13:55. Федерация фигурного катания на коньках России сообщает, что Ксения Столбова и Иван Букин не получили разрешения на участие в Олимпиаде. 14:25. Бывший тренер биатлонистов увидел в происходящем руку врагов и договорился до утверждения, что и прошлые допинг-скандалы были раздуты искусственно. Это политический заказ в отношении России. Творится самый настоящий беспредел. То же самое в свое время было с Дмитрием Ярошенко, Екатериной Юрьевой и Альбиной Ахатовой. Спортсмены были абсолютно чистыми, но они были отстранены от соревнований. Как вышло, что пойманные тогда на допинге спортсмены свою вину признали, господин Аликин деликатно умалчивает. 14:48. Тренер Александр Свинин прокомментировал информацию о недопуске Ксении Столбовой и Ивана Букина до участия в Олимпиаде 2018. «В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи. Они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале».
Спасибо. И я добавлю сюда сообщения, которые приходили уже буквально перед нашим эфиром, как реагировали в федерациях на это. Итак, Федерация фигурного катания предпримет все усилия для того, чтобы недопущенные Международным комитетом спортсмены, вот эти двое знаменитых, были допущены. А вот Международный олимпийский комитет, точнее сказать, Федерация по биатлону, по-моему, выступила с более резким заявлением. Я ее сейчас... найду. Да. Союз биатлонистов России заявил, что биатлонисты намерены отказаться от участия в Олимпиаде, если дальнейшие переговоры не дадут никакого результата и большая часть национальной сборной России по биатлону не будет допущена до Олимпиады. Вот что вы скажете об этих сообщениях и об этих угрозах?
По-моему, среди биатлонистов уже не осталось практически людей, которых можно не допустить. Тут можно, что называется, не ехать, потому что мы не можем даже выставить эстафетную команду.
На самом деле, количество занимающихся биатлоном в нашей стране, может быть, даже превышает количество всех других в остальных странах. Ну, если мы не говорим там о спортсменах высшего дивизиона мастерства, то это действительно так, массовости у нас все-таки
нет. Тогда мы идем уже по олимпийскому принципу. Главное не победа, а участие, да?
Кстати, что касается биатлона и недопуска биатлонистов, я замечу, что в списке отсутствующих в Пхёнчхане и тренер известный, знаменитый тренер, совершенно верно, Вольган Пишлер, да, шведской команды, ныне шведской команды, хотя он сам немец, да, совершенно верно. Он по этому поводу тоже сильно переживает и сетует, потому что подготовил великолепный, вот за 4 года, который он отсутствует в России, так скажем, вот. Подготовил великолепную команду, которая претендует уже на медали олимпийские. Она это подтвердила на предыдущих играх. Ой, на предыдущих... На
и каким-то образом подготовил ее без допинга даже?
Вообще-то Вольфганг Пихлер не замешан ни в одном допинговом скандале, кроме Сочи.
Нет, его тоже по-человечески жалко, что называется, к нам ненадолго заехал, и вот тебе на всю оставшуюся жизнь теперь.
Да.
Вместе с Мутко могут смотреть по одному телевизору из одного места Олимпиаду.
Надежда из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, что вы скажете об этом, о своем отношении к происходящему?
Да. Ну, во-первых, это все-таки важно, это отношение к самой Олимпиаде. Вот, то есть впереди очень радостное событие. И я хорошо помню зимнюю Олимпиаду Ванкувера. Знаете, что такое Канада? Это вот Кагару и это искусство Селин Дион. Так, и эта Олимпиада, им удалось канадцам сделать ее именно такой улыбкой. Понимаете, почему после 2014 года сплошные склоки? Вот. И в данный момент, вот вчера стартанули фигуристы 4 континентов. Там будет 80% претендентов на красивейшие победы в фигурном катании. страха. Вот. И не обсуждается вот приближение такого радостного и солнечного события. Но в конце концов, спортсмены, которые соглашаются на участие в большом спорте, сразу их родители, когда приводят их в большой спорт, эта система, в общем-то, компромиссов на грани. Понимаете? Вредом для здоровья своих собственных детей. Пусть они сейчас сами с этим разбираются. В 2014 году меня просто выжила эта пропаганда, вот российская, на Дершпиге. Вот очень интересно, 2014 года февральские репортажи, если бы они сохранились. Понимаете? Вот. И сейчас интересно было бы послушать, а что там думают? Вот тот же самый Дершпигель, что он пишет об этих недобствах, что они, вот как они ждут Олимпиаду. Я считаю, что это намного интереснее, конструктивнее. И заниматься бы лучше развитием спорта в том же самом фигурном катании. Ведь такие девочки были перспективные. Погорелая, Родионова, Лиза Токтамышева. Совершенно очевидно, не хватает школ, прыжковых. Ну, что-то такое бы обсудить.
Да, Надежда, понятно.
Там, где есть школы.
Мне понятно, чего вам не хватает вот в наших обсуждениях и в обсуждениях сейчас, тем более в эфире федеральных каналов. Но понятно же, что пока не будет ясно, кто едет, ну чего тут радоваться-то пока? Пока что, конечно, я могу только прогнозировать, гости согласятся или нет, с тем, что как только вот в первый день Олимпиады, 9 февраля, все будет забыто. Вот кто поехал, тот поехал. Кто будет соревноваться, тот будет соревноваться. Все забудется, начнется праздник. Но до этого едва ли.
Говоря о бойкоте Олимпиады, мы не должны забывать об одной важной, самой главной позиции. Если мы действительно так свое отношение к олимпийским, к участию наших спортсменов в Пхёнчхане выразим, это значит, что в соответствии с положением Олимпийской хартии нас не допустят на эти игры в течение двух следующих олимпийских циклов. Ну, я думаю, последствия не надо прикидывать, какие могут быть в нашем отечественном спорте.
Ну и не знаю, вот как бы это сказать деликатно, но вот если посчитать вот сейчас вот список недопущенных, да, все-таки, ну там 32 человека из тех, которых уже вот неожиданных недопущенных, да, там 30 человек, по-моему, сейчас, ведь большая часть едет все-таки. И, ну, справедливо ли будет по отношению к этим людям, которых все-таки сотни едут, их едут недопущены десятки, едут сотни. Вообще справедливо было бы не разрешить им ехать, потому что так партия правительства решила.
Нет, бойкот ни в коем случае устраивать нельзя, мы это уже проходили, и о последствиях даже вспоминать не хочется. Просто мы очень получаем такую существенную качественную пробоину. Андрей правильно сказал, что мы можем заменить, выставить еще 5 команд биатлонистов и кандидатов. Только если наши лидеры показывают вот те места, которые, увы, показывают, то что же тогда мы хотим взять с тех людей? Конечно, можно молодежным составом выступить, можно думать о перспективе, но это вот наш любимый медальный зачет. Вот, или как у нас был неофициальный командный, да, там с 1-го по 6-е место. Вот тут мы окажемся где-то по мере, наверное, на позициях Ванкувера, да? Самая провальная наша Олимпиада.
Ну, провальная, но не провальная с точки зрения побед в неофициальном командном зачете. Да. Хотя и там были медали, и не так уж и мало. Я хотел бы сказать о другом, вернее, в контексте в этом. Значит, в конце концов, Олимпиада – это опять-таки, если ссылаться на Олимпийскую хартию, а мне кажется, нужно руководствоваться прежде всего официальными документами, это соревнование спортсменов, а не команды. Он поэтому и этот командный зачет называется неофициально. Ну, так вот. Но вот мы, опять-таки, не только мы, почему-то это уже стало каким-то всеобщим вирусом, почему-то придаем этому неофициальному командному зачету на самом деле первостепенное значение. Это, на мой взгляд, и вот так, накручивает это самое ненужное напряжение.
Если все-таки посмотреть, вот как наша слушательница призывает, может быть, я ее неправильно поняла, но тем не менее посмотреть вперед. Если этот список, ну вот, не знаю, вот я вам положу список тех, кто сейчас недопущен. Вот если вы на него посмотрите,
ну, да, и так,
вы можете, вы знаете его наизусть, вы прекрасно знаете. Я все-таки положу перед вами, чтобы был вот корректно задан вопрос. Если исключить... Ничего не получится до 28-го, не получится отбить этих людей, и команда поедет без них. На что можно рассчитывать российской сборной? В каких видах спорта все-таки возможны те самые победы, которые учитываются в знаменитом командном зачете? Что останется?
Конечно, медалей будет меньше, чем планировалось. А медали это всегда планируется, что бы ни говорили, кто бы ни говорил.
Потому что под них выделяются деньги.
Разумеется, разумеется. Вот. Но свое отношение сами спортсмены, ехать или не ехать, бойкотировать или не бойкотировать, выразили на недавнем собрании, общем собрании Олимпийского комитета. Ну, по-моему, прошло пару недель всего лишь навсего. И я уж не знаю, как голосовали, но если верить медиа, то там почти 100% спортсменов сами сказали ехать, участвовать. И да, может быть, данная Олимпиада будет для нас в большей степени соответствовать кубертеновскому принципу.
Все к тому идет, да.
Совершенно верно. Ничего, на следующей Олимпиаде эти ребята будут выигрывать.
Понимаете, тут такое дело. Ведь это же собрание было после того, что Владимир Путин сказал, что нет, какой бойкот. Там же по датам, вспомните хронологически. Владимир Путин сказал, какой может быть бойкот? Не нужен бойкот. Потом уже было собрание. Сейчас ситуация находится на каком-то новом витке. Возможно, снова ждут сообщения партии правительства. Дмитрий Песков сказал, что мы будем надеяться на компромисс. То есть он не рвет отношения, он не кричит, не буянит, не ставит им условия. Он говорит, что мы будем надеяться, что разрулит ситуация. Пока сейчас спортивный чиновник Колобков говорит, что решение спортсменов об участии в Олимпиаде было принято на Олимпийском собрании, как вы сказали, и других решений нет, говорит Колобков. Но вы же знаете, или вы будете со мной спорить, что это же не спортсмены решают. Это же решает Кремль.
Чиновники, безусловно, могут ждать отмашки с самого верха. Но спортсмены свое мнение высказали. И я думаю, что если бы слова Путина прозвучали бы до или не прозвучали бы вовсе, то спортсмены бы все равно остались при своем мнении.
Вы знаете, президент все время подчеркивает постоянно, наш президент подчеркивает, что все-таки в России демократические принципы работают. И я в этой связи переброшу мостик к Олимпиаде Московской. Тогда многим иностранные государства сюда не приехали, демократические. Но запретить отдельным спортсменам они не смогли. Вот, мне кажется, если в такую критическую ситуацию попадут наши ребята-атлеты, и если действительно мы хотим показать, что эти принципы у нас не только декларируются, но и каким-то образом все-таки работают, то спортсмены должны получить право.
Я сейчас, Антон Михайлович, я вижу, что вы звоните из Гатчины, Антон Михайлович, но я просто не могу не вспомнить. Вчера был суд очередной апелляционный над Михаилом Саакашвили, вот кто сейчас будет смеяться, что вроде бы не кстати, а вот кстати. И он сказал, что мы, он такой же горячий, всегда заводной, он там в этом зале, как всегда, устроил митинг с такими текстами, говорит, что Украина должна идти все-таки по пути Румынии. Мы пойдем по пути Румынии, где сбрасывают. То есть из всех примеров вольнолюбивых стран он выбрал румынский, которые сбрасывают, которые своих правителей, которые не потакают там каким-то нажиму и которые там с коррупцией борются. И я вспомнила, что да, ведь Румыния действительно и в истории с ответным бойкотом в Лос-Анджелесе. Вы помните, что только румынская спортсменка не побоялась, что в Румынии ее осудят Надя Каманечи за то, что она участвует в этих Олимпийских играх. Вдруг у меня такая параллель возникла, что не случайно румыны постоянно как символ чего-то такого непослушного,
да, символ непослушания. Они тогда на время вышли из соцлагеря, да?
Да. То есть они выходят. И Саакашвили тоже их как пример непослушания. Вот такая вот нация, какие-то две истории у меня сразу же в памяти. Антон Михайлович, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Антон Михайлович.
И тут враги прервали связь.
Это просто у нас со связью что-то такое совершенно невозможное.
Заговор.
Да, заговор.
Отголоски непогоды, наверное.
Да. Но мы так хорошо вспоминали все-таки вот эти вот случаи бойкотов, которые прорываются, тем не менее. Но вы верите, что в российской ситуации современной, если вся сборная принимает решение бойкот, вот так вот спортсмены, возникает новая ситуация. Путин говорит, это уже издевательство просто. Им говорит. Они снова проводят собрание. Вы верите, что спортсмен, который все-таки поедет, его не накажет?
Я думаю, что обратного хода спортсмены уже сами себе не позволят, потому что тогда мы будем смешно выглядеть и в собственных глазах, и мировой общественности. Просто есть какой-то, наверное, предел. И уже было сказано такое «А», что, по-моему, «Б» здесь не требуется.
Знаете, чем, на мой взгляд, еще чреват запрет нашим спортсменам, нашей сборной ехать на эти игры? Дарья Домрачева зарабатывает сейчас медали для команды, для сборной Республики Беларусь. Кузьмина Анастасия выигрывает медали и соревнования для Словакии. Я могу продолжать этот список. Я уверен, что этот список сильно увеличивался. Не уверен, а боюсь. Увеличится в том случае, если будет принято вот такое жесткое решение.
Просто побегут и все.
Да.
Вы увязываете решение твердое все-таки на тот момент, сейчас я уже не знаю, опять начались эти разговоры новые, на тот момент твердое решение Владимира Путина, никаких бойкотов. Вы увязываете это с проведением чемпионата мира по футболу в России? Вы считаете оба, вот я вас обоих хочу спросить, что боится, но им настолько дорог, ну все знают, насколько дорог чемпионат мира по футболу, в России слишком много вложено, он престижный, страшный, что они увязывают этот бойкот напрямую, и они боятся получить ответку, обратку, и поэтому ни при каких обстоятельствах, даже половину сейчас спортсменов снимут, Российская Федерация не пойдет на этот бойкот. Увязываете ли вы эти два события?
Я думаю, что они не слишком связаны напрямую, но беда в том, что я точно знаю о списке из 12 фамилий, которые фигурируют в ФИФА, как российских футболистов, которые замешаны в историю с допингом. Увы, он тоже есть, как вот 4 хоккеиста нам сегодня выкатили, так есть 12 футболистов. Это неофициальная информация, но она, к сожалению, подтверждается.
Кстати говоря, о престиже, извините, я...
Я даже, честно говоря, для меня это просто совершенно новая информация.
О престиже Олимпийских игр, наверное, нужно вспомнить в первую очередь футбол, спорт номер один, который в Олимпийские игры совсем не стремится. Можно, кстати, список этих видов спорта продолжить. До недавнего времени теннисисты не очень туда стремились, ну, побывали, и сейчас для них это не основной турнир.
Футбол не стремится обратно.
Да футболу не нужны Олимпийские игры. Международный Олимпийский комитет очень хотел бы видеть, да, настоящих футболистов. Равно как и хоккеисты тоже, ну, понятно, какие хоккеисты, да, заокеанские, но там сейчас самая сильная лига, и давно уже самая сильная лига, тоже не особенно что-то нацелены на Олимпийские игры. Еще раз говорю, что этот список можно виды спорта продолжить. Там, регби,
баскетбол,
да, и так далее. Вот. И в этом смысле футбол, я согласен с Сергеем, на международный футбол независим от МОКа. И поэтому, наверное, нельзя здесь как-то какую-то полную корреляцию делать между тем, что случится через месяц в Пхёнчхане с точки зрения участия наших российских спортсменов, и что будет летом этого года. Хотя,
то
мне
есть они
кажется,
этим не руководствуются.
Хотя, мне кажется, не учитывать это руководители спорта мирового футбола в том числе.
Нет, не учитывать совсем, конечно, не могут. Да. Но и чтобы это было действительно из одного вытекало в другое, тоже я думаю, что не так.
Нет, я как раз спросила. Я понимаю, что формально, естественно, это не вытекает из одного в другое, но вот руководствуются, я имею в виду, побаиваются ли они этого, когда они не хотят осложнять отношения с МОК, побаиваются ли они получить ответ. Нет, в виде этого вы говорите, они, конечно, они не связаны формально, но формально в мире мало что связано, а в итоге получается.
Ну, у меня не хватает воображения представить, что кто-то, какая-то сборная не доедет к нам на чемпионат мира, когда уже пройден отборочный цикл, жеребьевка, сформированы группы, определенные базы, полное расписание.
А я не про бойкот команд. Я говорю, что он же может принять решение, ФИФА принимает решение, что мы не проводим в России, а вот вся инфраструктура готова рядышком там, где-нибудь в Киеве. Кстати сказать, с Европы осталось. Вот и мы туда все переезжаем. Разве такого не может быть? Разве не может такого быть?
Скорее, Саакашвили объявит голодовку в пользу участия наших спортсменов на Олимпиаде, чем случится то, о чем ты сейчас сказал.
Серьезно? То есть вообще технически?
Во-первых, уже просто технически времени нет.
Значит, невозможно. Вы оба так считаете?
Это могло быть раньше теоретически. Но сейчас никак. Это такая громадина.
Грандиозные гигантские соревнования. И оргкомитет.
То есть их можно только там, грубо говоря, отменить. Хотя что это совершенно уже невозможно и неприлично. Отменить. А перенести уже нельзя.
Не получится просто.
Ну, хотя всегда что-то бывает в первый раз. Кто знает.
Вот, все-таки они могут.
Бывает исключение из правил.
Это я к тому, что если они побаиваются, то есть у них такие основания.
Как говорил герой Шон Коннери в фильме «Западня», это невозможно, но осуществимо, да?
По датам. Вот сейчас 28 января принимают окончательное решение вот о формировании списков Международный олимпийский комитет. Что потом происходит? Сколько еще вот времени для апелляции? Если получает 28 числа окончательный список Российской Федерации, она с ним не согласна, есть ли еще возможность что-то поправить? Или уже это все? Вот это вот 28-го, это вердикт, который уже не изменить.
Все решения отложены, по-моему, специально как раз под дедлайн, чтобы уже ничего нельзя было изменить. Хотя все-таки случай беспрецедентный, событие. И мне кажется, если наши руководители, переговорщики найдут какие-то весомые аргументы и вообще будут коммуницировать, контактировать с Международным олимпийским комитетом, с представителями вообще мирового спорта, то исключения всегда могут быть. То есть я думаю, что вот того пространства, ну, точнее, той там недели после 20, даже почти двух, полутора недель будет достаточно, чтобы еще какие-то коррективы в те самые списки, которые мы обсуждаем сейчас, внести. Угу. Мне кажется, нужна просто добрая воля с нашей стороны вести переговоры.
Смотрите, вот Мутко Виталию и еще ряду чиновникам просто запрещено участвовать в играх. То есть их туда просто не пустят. Это позорная достаточно история. Как вы считаете, если бы, опять же, чисто юридически, технически, по правилам, если бы Россия сейчас поменяла вице-премьера по спорту, ну, поменяла, как вот мы говорим, город поменял, страну поменяла для чемпионата мира, поменяла, его бы пустили, вот этого нового человека, туда? Или это распространяется на должность?
Нет, ну, я так понимаю, что против наших нынешних спортивных руководителей никаких банов нет. И, скажем так, Александр Жуков пользуется всеми привилегиями, и никто его ничего не лишал и лишать не собирается.
То есть это вот такая личная антимутковская, вы считаете, такая
история? Ну, просто совпало, что Мутко занимал слишком много постов. Это, говорю, та жертва, которую последнее мы должны были принести, и мы это сделали. Причем так достаточно технично, вроде как он и не ушел, а приостановил полномочия. И после чемпионата мира грозится вернуться, хотя не очень понятно, в чем тут его интерес уже будет, потому что все грандиозное случится без участия Виталия Леонтьевича.
А в чем интерес в нем? Очень много людей не понимает, почему за него так держится. Вы, наверное, знаете какие-то подводные камни, течения. Почему он непотопляемый? Почему? Что он? Что-то знает. У него есть компромат на кого-то, если с ним расстаться, то он его сдаст.
Я, может быть, не совсем прямо отвечу на ваш вопрос, но выскажу свою догадку, предположение. Мне кажется, что вот такой наезд на российских олимпийцев перед Олимпийскими играми был связан в том числе и с тем, что нашего министра спорта все время повышали в статусе и в должности. Вместо того, чтобы после намеков или там прямых каких-то осуждений как-то все-таки сдержать его чиновничий рост.
Я согласен, это делалось все слишком нарочито. Да. А вот вам. Да. Мы сами с усами и знаем, чего нам тут делать.
То есть такое секретное раздражающее орудие, что ли? Оружие? Раздражитель?
Ну, безусловно, за все достижения или, наоборот, провалы в сочинских играх, в первую очередь, конечно, должен отвечать министр спорта.
И министр говорил, да, что если вот там сверху кто надо скажет, я уйду в ту же секунду. Просто, товарищи, это немножко не ваше дело. У нас есть прямой контакт почти с Богом, и вот мы взаимодействуем.
Вы сейчас вот этот модель российского спорта, она все-таки ближе к советской? Или она уже совсем отошла от нее? Или она все еще там, где-то в Советском Союзе? Вот все эти отношения, эти олимпиады, этот патриотизм, этот министр, который всем управляет. Это советская или это,
специальный особый российский путь? Не знаю ни одного министра спорта, который был бы так близок непосредственно к президенту, Андрей.
Да, наверное, соглашусь. Хотя, наверное, все-таки по инерции это советская система, но адаптированная к нынешним обстоятельствам, к нынешним каким-то условиям.
То есть это все-таки советская. Скорее российский спорт.
Прежде всего, это государственное финансирование, да. И этим все определяется.
Поэтому, знаешь, вот тот самый знаменитый вариант, есть мнение, что вы устали, он, в общем-то, недалеко ушел, наверное, да?
Вот мне кажется, что секрет этого фильма успеха, сейчас, вы знаете, про баскетбол вышел фильм, да, российский, он очень успешен, и мне кажется, что секрет в нем состоит в том, что он, этот фильм не так уж патриотичен, как, может быть, кому-то хотелось его видеть. Нет, он не так уж патриотичен. Он как раз показывает, каким был советский спорт, такую изнанку советского спорта, всех этих отношений, достаточно чудовищных между спортсменами, чиновниками. Вы видели его?
Я видел, я не соглашусь, да, с вами.
Правда?
Надуманный абсолютно. Вот тот аспект фильма, о котором вы говорите, на мой взгляд, абсолютно не соответствует той обстановке, вообще тем взаимоотношениям в команде, которые в реальности были. Я почему об этом говорю? Вы знаете, мне посчастливилось с Ниной Ереминой, знаменитой нашей, да, знаменитым нашим комментатором, которая была, комментировала как раз тот самый матч, да, вот легендарный, а мне с ней удалось перекомментировать его спустя 30 лет.
Ой, как это, да, интересно. Вот, слушайте, давайте специальную передачу про этот фильм, потому что он меня так заинтересовал, я все изучила после этого, и мы все это сверим. Хорошо, мы завершаем на этом с надеждами.
По фильму, когда встречаемся?
Про фильм встретимся. Вот если наши слушатели нам напишут, что хотят такую передачу, мы обязательно проведем, потому что это очень интересно. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.